Завтра утром, свежие и бодрые, мы пойдем к шоссе. А там пройдем с милю по шоссе на юг до дорожного ресторана. После завтрака водители обычно в хорошем настроении, и можно будет договориться с кем-нибудь, чтобы тебя подвезли. И ты за 10 минут окажешься дальше отсюда, чем если бы шел всю ночь. Макс должен был признать, что он утомлен и обессилен. А Сэм, конечно же, лучше разбирается в таких делах. — У тебя есть с собой одеяло? — спросил Сэм. — Нет, только рубашки и книги. — Книги? Я сам люблю почитать, когда есть возможность. Можно взглянуть на них? Нехотя Макс достал книги, Сэм рассмотрел их, поднося к огню. — Чтоб мне быть трехглавым марсианином, паренек! Ты хоть знаешь, что это такое?
— Конечно.
— Но ты не можешь владеть этими книгами. Ты же не состоишь в гильдии астрогаторов.
— Я нет, но мой дядя был в гильдии. Он участвовал в первом полете на бету Гидры, — гордо добавил Макс.
— Вот это да! Это сущая правда. Но ты сам никогда не был в космосе?
— Ну, конечно же, нет.
Но я полечу в космос.
Макс признался в том, о чем он никому раньше не говорил, о своем желании последовать примеру своего дяди и полететь к звездам. Сэм слушал задумчиво. Когда Макс закончил говорить, он медленно произнес. — Значит, ты хочешь стать звездным навигатором?
— Конечно, хочу.
Сэм почесал переносицу. — Послушай, паренек, я не хочу охлаждать твой пыл, но ты знаешь, как устроен этот мир. Стать астронавтом почти так же трудно, как и попасть в гильдию водопроводчиков. В наши дни похлебки мало, на всех не хватает. Гильдия не примет тебя только потому, что ты горишь желанием стать учеником. Членство в ней передается по наследству, как и во всех других высокооплачиваемых гильдиях. Но мой дядя был членом гильдии.
Дядя, а не отец.
Да, но член гильдии, у которого нет сыновей, сам назначает преемника. Он всегда говорил мне, что зарегистрирует мое назначение.
И он это сделал? Макс замолчал. Когда умер дядя, он был слишком мал, чтобы навести справки. Когда вслед за дядей умер отец, то Максу было не до этого. Он так и не навел справки, подсознательно предпочитая лелеять мечту, нежели знать наверняка.
— Я не знаю, — сказал он наконец. — Я наведу справки на космодроме и узнаю.
— Хм... «Желаю тебе удачи, паренек!» Сэм смотрел на пламя.
Максу показалось, что его взгляд был печален. «Но я, пожалуй, попробую урвать немного сна, и тебе советую сделать то же. Если тебе холодно, можешь найти себе какую-нибудь тряпку вон за тем камнем, мешки, упаковка или что-нибудь еще. Это тебя согреет, если, конечно, ты не боишься подцепить пару блох. Макс заполз в темную дыру, указанную Сэмом, нашел неглубокую нишу в известняковой глыбе и на ощупь обнаружил какое-то подобие кровати. Он думал, что заснуть здесь будет трудно, но сон охватил его еще до того, как Сэм затушил огонь. Проснулся Макс от яркого солнечного света. Он выполз из ниши, встал на ноги и потянулся. По солнцу он определил, что сейчас около 7 часов утра. Сэма не было видно. Он огляделся и позвал его, но не очень громко. Затем догадался, что он, вероятно, спустился к ручью попить и умыться холодной водой. Макс вернулся в свое укрытие и вытащил свой рюкзак, напереваясь сменить носки. Книг там не было. На сменной рубашке лежала записка: «Дорогой Макс, в котелке еще есть суп. Ты можешь разогреть его и позавтракать. Пока. Сэм. Постскриптум. Извини». Дальнейший поиск показал, что исчезло и его удостоверение личности. Правда, Сэм не позарился на его жалкие пожитки. Макс не дотронулся до супа. Переполненный горькими мыслями, он вышел на дорогу и продолжил свой путь. Глава третья. Космодром. Проселок проходил под грузовым шоссе. Макс подошел к нему и направился вдоль шоссе на юг. На его пути стояли знаки «Нет прохода», но тропинка была протоптана. Впереди шоссе расширялось, образуя большую площадку. В конце площадки, примерно в миле от Макса, виднелся ресторан, о котором говорил Сэм. Макс перебрался через забор, ограждающий ресторан и автостоянку, и направился туда, где шеренгой стояло с дюжину больших наземных кораблей. Один из них загудел, собираясь отъехать. Его плоское дно на несколько дюймов поднялось над металлическим покрытием стоянки. Макс подошел к нему спереди и заглянул в кабину водителя. Дверца кабины была открыта, и он увидел водителя, сидящего за пультом. — Эй, мистер! — позвал Макс. Водитель высунул голову. — Что надо? — Как насчет того, чтобы подбросить меня в южном направлении? — Отвали, парень! — дверца захлопнулась. Остальные грузовики на стоянке были пусты. Макс собирался повернуть назад, но в это время еще один гигант подлетел по полосе торможения, медленно завернул на стоянку и опустился на металлическую поверхность. Макс хотел подойти к водителю, но потом решил подождать, пока тот поест. Он вернулся к ресторану и начал наблюдать через дверь, как голодные мужчины поглощают пищу. У него потекли слюнки. В это время он услышал за спиной чей-то приятный голос. — Извини, но ты закрываешь вход. Макс отскочил в сторону. — Извините. — Проходи, ты был первым. Голос принадлежал мужчине лет на 10 старше Макса. Лицо его было обильно покрыто веснушками, и он улыбался уголками губ. На его кепке Макс увидел знак гильдии водителей грузовиков. — Проходи, — повторил мужчина, — иначе кто-нибудь наступит на тебя в спешке. Макс рассудил, что в ресторане он, может быть, найдет Сэма. В конце концов, ему не могли предъявить счет лишь за то, что он зашел, ведь он ничего не ел. Еще у него была тайная надежда, что управляющий разрешит ему отработать за еду. К тому же человек с веснушками ждал, пока он войдет, и Макс решился войти в дверь, из которой исходили аппетитные запахи. В ресторане было много народа, но один столик на двоих был не занят. Мужчина опустился на стул и сказал: — Садись, я не люблю есть один. Макс почувствовал на себе недоверчивый взгляд управляющего и сел. Официантка подала каждому из них меню, и водитель оценивающе осмотрел ее с ног до головы. Когда она отошла, он сказал: «В этой забегаловке когда-то было автоматическое обслуживание, и она прогорела. А ближайший ресторан Тиволи в 80 милях отсюда». Тогда новый управляющий выбросил автоматы, нанял девушек, и дела пошли на лад. Ничто так не улучшает аппетит, как симпатичная официантка, верно?
Думаю, что да, конечно. Макс сам не слышал, что он сказал. Он редко бывал в ресторанах, и то только в Клайдс Корнерс. Цены в меню так напугали его, что ему захотелось залезть под стол. Его компаньон посмотрел на него. — В чем дело, приятель? — Да так, ничего особенного.
— У тебя нет денег?
Жалкое выражение на лице Макса послужило ему ответом. — Черт возьми!
Я и сам бывал в таком положении.
— Не беспокойся. Он жестом подозвал официантку.
— Пойди сюда, сладкая девочка. Мы с напарником хотим бифштекс по яйцу сверху и еще по одному сбоку, только не круто зажаренное. Если яичница будет твердой, я прибью ее гвоздями к стенке в знак предупреждения другим. Понятно?
«Вряд ли вы сможете загнать гвоздь в эту стену», — отпарировала она и удалилась, слегка покачивая бедрами. Водитель не спускал с нее глаз, пока она не скрылась на кухне.
«Теперь понимаешь, что я имею в виду? Разве автоматы могут с нею сравниться?»
Бифштекс был превосходным, яйца не пережарены. Водитель велел Максу называть его Редом, и Макс сказал ему свое имя. Макс подбирал последний желток кусочком хлеба и думал, не пора ли заговорить о деле. Но Ред наклонился вперед и спросил: — Макс, ты свободен? Как насчет работы?
— Что? Ну, почему бы и нет? А что за работа?
— Ты не против прокатиться на юг?
— На юг? Ну, я как раз туда и направляюсь.
— Хорошо. Дело вот в чем. Босс говорит, что в каждом грузовике должно быть по два водителя. Или смена каждые 8 часов. Но у меня загвоздка. Я должен отработать штрафное время. А мой напарник не допущен к работе, болван. Напился и теперь отходит. Но мне надо пройти контрольный пункт в 100 миль отсюда. И меня задержат, если я не смогу предъявить им второго водителя.
— Но я не умею водить, Ред. Мне очень жаль.
— Тебе и не придется водить. Ты все время будешь отдыхающим водителем. Я бы и не доверил мою Молли Малоне тому, кто не знает ее характера. Я буду поддерживать себя в бодрствующем состоянии с помощью таблеток, а на космодроме отосплюсь.
— Ты едешь до самого космодрома?
— Да.
— Я согласен.
— Ну, окей, значит так. Всякий раз, когда будем проезжать контрольный пункт, ты спишь, а также помогаешь мне загружать и разгружать. Надо будет кое-что разгрузить и забрать в Оук-Сити. А я буду тебя кормить. Идет?
Идет.
Ну, тогда пошли. Я хочу отчалить, прежде чем другие тронутся и подымут пыль. Никогда нельзя быть уверенным, что среди них нет стукача. Ред бросил купюру на стол и встал, не дожидаясь сдачи. Молли Малоне была 200 футов длиной. Глядя на приборы, Макс установил, что клиренс у машины был невелик. Когда она задрожала и поднялась в воздух, на индикаторе высоты было 9 дюймов. Но когда она набрала скорость, показания уменьшились до 6. Отталкивание работает по закону обратного куба.
— объяснил Ред. — Чем сильнее напор воздуха толкает нас вниз, тем больше дорога выталкивает наверх. Это удерживает нас от прыжка за горизонт. Чем быстрее мы движемся, тем машина устойчивее.